Когда люди ждали Бога, Бог им открывался. Когда людям нужен был ответ, они приходили к Богу. И сейчас это не изменилось. Сейчас мы тоже знаем, что если нам нужен какой-то ответ, если нам нужна какая-то помощь, если нужно нам решение каких-то проблем, мы знаем, что нужно приходить к Богу и просить Его об этом. Когда Иоанн крестил на реке Иордан, он говорил покаяться и приготовить свои сердца к Божьему пути. Как вы считаете, Иоанн знал, что это за Божий путь? Я думаю, что Иоанн не знал. Потому что ему было открыто только то, что кого он будет крестить и на кого он увидит сошествие Духа Святого, это и есть обещанный Богом. Матфея 3 глава 16 стихе написано: «Когда Иисус крестился и тотчас вышел из воды, вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, креститель который, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот глас небес глаголящий: это есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Для Иоанна это было сокрыто. Иисус, когда пришел к Иордану, чуть выше стихами можно прочитать, что Иоанн Креститель говорит: «Тебе не нужно креститься». Потому что Иоанн призывал креститься в покаяние. Он говорил: «Покайтесь в своих грехах, скоро придет Мессия». И здесь он видит самого Мессию и говорит: «Тебе-то не нужно креститься, у тебя-то нет грехов». Но Иисус ему говорит: «Оставь, давай покрестимся и увидишь, что будет». А как еще должен был прийти Мессия? Сам Иоанн говорил, что ему было обещано. В Евангелии от Иоанна более подробно об этом написано. И здесь очень интересный момент. Иоанн увидел Духа Святого, который сходил к нему как голубь. Иоанн увидел. А другие видели? Кто-то, может быть, что-то и почувствовал. Но был голос с неба. Был голос, который слышал не только Иоанн. Другие люди тоже слушали. Наша человеческая натура, она умеет находить всему свое объяснение. Это был просто гром. Это был какой-то шум. Причем дождя не было, грома и молнии не было. Но человек умеет оправдывать свое непонимание. Я хочу поговорить вместе с вами, тема, которую я готовил. Как я ищу Бога? Я готовлю свое сердце для того, чтобы разговаривать с Богом. Я хочу слышать, что Бог скажет мне. Вы знаете, что то, что Бог сказал Иисусу, Он хочет сказать каждому из нас. «Это мой Сын. Это моя дочь, в которой мое благоволение». Другой вопрос. Могу ли я сказать, что мои слова, они всегда приправлены солью? Что мои слова, они всегда с благодатью? Что мои слова, они так же, как слова Иисуса, несут жизнь? С одной стороны, это тяжело. Потому что, ну конечно, Иисус это все-таки Божий Сын. У него в самом начале служения было такое свидетельство. Сам Бог ему проговорил. А вот надо мной небеса не открывались. Мне никто такого ничего не говорил громогласно, чтобы все услышали. Давайте поговорим про человека, который не был как Иисус. Но о нем есть конкретное свидетельство, что Бог поставил царем Давида, о котором сказал следующие слова. «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Представляете, какое определение? Бог ищет людей, которые соответствуют Его сердцу. Он ищет тех людей, которые ищут Бога в ответ. Я хочу поговорить про поиски. Что мы ищем? Когда в нашей жизни случаются проблемы, у кого я ищу ответов? Сам Давид в 62-м псалме говорит, когда он был в пустыне: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, и по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Потому что милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Когда мы хотим поговорить возвышенно, самый лучший пример – это читать псалмы. Потому что Давид, он этим жил, он этим горел. У него был этот дар выражать свои мысли в поэтической форме. И посмотрите, сколько здесь чувств. «Тебя от ранней зари ищу я». Когда я просыпаюсь, чего я ищу в первую очередь от ранней зари? Кому что? Я знаю людей, которые еще глаза не успели умыть, уже лезут к телефону. Я знаю таких людей, потому что в моей семье четверо детей. Ну, не все, но кое-кто очень это любит. Чего ищу я от ранней зари? Мы с детьми как-то сидели вечером, читаем притчу, разбираем. И там был такой вопрос. А умеете ли вы с уважением относиться, когда ваш папа готовится к проповеди? И Никита сидит такой. Знаешь, пап, а я что-то не помню, когда ты к проповеди готовишься. Я ни разу не видел, чтобы ты сидел там и что-то готовил. Когда ты это делаешь вообще? От ранней зари. Когда все спят. Когда тебя никто не отвлекает. Когда ты можешь уединиться. Побыть наедине с Небесным Отцом. И узнать Его волю. Жаждет душа моя. Тебе томится плоть моя. Вот как плоть томится, вы знаете? Можете себе представить, у кого плоть томилась когда-нибудь? Это когда ты чего-то хочешь, а время еще не настало. И вот это ожидание, ну когда? Вот самый такой похожий пример, ощущение. Вот я целый год работал, и скоро отпуск. Скоро в отпуск, плоть томится, уже хочу на пляж. Томится плоть. Ну об этом говорит Давид или нет? Иногда мы хотим пляж больше, чем Бога. Иногда мы желаем чего-то больше, чем общение с Богом. Поэтому о Давиде есть такое определение, что он искал Бога. Я исследовал немножко Библию на слово «искать». И знаете, что я обнаружил? Слово «искать» в Библии используется более 300 раз. Более 300 раз используется слово «искать». Искать – это значит настойчиво стремиться, неустанно, не как всегда. Стремиться не как всегда – это не привычка. Ну вот, я проснулся, сейчас надо Библию почитать, ну, может быть, светоч послушаю, потом у меня завтрак, и пошла дальше работа. Не как всегда. Это не должно быть естественно, как почистить зубы. Искать – это значит страстно желать. Больше всего, что есть в моей жизни. Есть еще одни слова, которые написал Давид, они неприятные. В 9-м псалме, в 25-м стихе, Давид пишет определение. «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Вот как бы мне не было прискорбно, но эти слова есть в Библии. Знаете, почему мне это не нравится? Они меня обличают. Я замечаю, что в моих мыслях не всегда присутствует Бог. Я замечаю, что в моих мыслях часто происходит то, что Богу не нравится. И как бы это ни звучало грубо, Давид называет такого человека нечестивый. Нечестивый человек – это тот, который не ищет Бога. Если я живу по привычке, я уже знаю, что написано в Библии. Ну, может быть, пару раз полистаю, может быть, что-нибудь новенькое найду. Я посмотрел статистику. Американцы любят статистику. В 2018 году был произведен социальный опрос среди американцев. Было опрошено 200 с чем-то тысяч человек. Не могу сказать точную цифру, там надо было записать. Но суть вопроса, первый вопрос был такой, у вас есть Библия дома? 88% американцев имеют Библию дома. А читаете ли вы ее? 46% из этих 88 сказали, что они ее даже не открывают. Еще 9% сказали, ну, иногда во время праздников. Получается, что называться верующим недостаточно. Ищу ли я Бога в своей жизни? Ищу ли я Бога, чтобы узнать Его волю? Люди, которые имеют близкие отношения с Богом, всегда имеют рядом тех, кто помогает им расти. Если я хочу узнать Бога, я всегда стремлюсь туда, где о Нем говорят. Это несложно проверить. Начните слушать проповедь, начните читать Библию и посмотрите, кто к вам присоединится. Интересно ли это еще кому-то, кроме вас? 13-й псалом, 2 стих. Давид пишет. «Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога». Вот удивительно, как будто Давид писал о самом себе. Бог смотрит с неба, и ищет людей, которые хотят узнать его волю. Хочу поговорить с вами еще об одном царе. Его звали Озия. Ему было всего 16 лет, когда он воцарился. И он царствовал над Израилем 52 года. Довольно внушительный период. Вторая книга Паралипоменон, 26 глава, с 5 стиха. Молодой парень стал царем. Огромная ответственность. Опыта никакого. «И прибегал Озия к Богу во дни Захарии, поучающего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Господь». Когда Озия приходил, чтобы услышать голос Божий, он его слышал. И Бог помогал Озии в управлении страной. Если вдаваться в подробности, вы увидите, что он построил огромные башни, восстановил стены вокруг городов. И Бог дал ему мудрости делать такие на тот момент необычные оборонительные сооружения. Наверное, что-то типа арбалетов или катапульты, которые метали камни. Но сам факт, что Озия, он очень возвысился, и его слава дошла даже до Египта. Все знали, с ним лучше не связываться. С ним Бог. Он приходит к Богу, спрашивает у него совета, получает и применяет в жизни. Смотрите, он был успешным бизнесменом, он был успешным строителем, он был успешным военным. И все эти термины, они вроде как с храмом, с церковью не связаны. Если вы хотите иметь успех в своей жизни, ищите Бога. Он даст вам мудрость, которой нет у людей. Он даст вам откровение, которое вы не получите никак иначе. 16 стих. «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим, потому что вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Каверзный вопрос. Бог хочет, чтобы мы были успешными? Очень хочет. Бог хочет, чтобы мы были сильными? Очень хочет. Бог хочет, чтобы мы были здоровыми? Да. Но если посмотреть на Озию, это опасно. А то вот стану сильный и возгоржусь. Стану здоровый и скажу, мне никто не нужен. Самый простой секрет мы прочитали в самом начале о жизни Озии. Когда он приходил к Господу. Секрет его успехов заключался именно в этом. Если я не буду отступать от него, все будет замечательно. Проблема Озии заключалась в том, что он посчитал. Я царь, я военный, я строитель. Давай-ка я побуду еще и священником. А то ишь, только одни левиты ходят перед Богом. Я же слышу от Бога, пойду и я тоже, возьму кадильницу. Что случилось? Кто знает историю? Он покрылся проказой. Он стал прокаженным. Когда он противился священникам, а священники говорили, это не твое дело, занимайся своими делами. У тебя было все хорошо. Ты был научен Божьему страху. Почему же у тебя нет страха сейчас? Когда я ищу Господа, есть ли у меня страх перед Ним? Последняя история, о которой я хочу с вами поразмышлять. Когда Бог давал закон, когда Моисей был на горе и получал законы от Бога, он получил Божье слово, написанное Божьей рукою. Но вот Бог ему говорит, спустись, Моисей, потому что народ там начал праздновать совсем не то, что надо. Книга Исход, 33 глава, с самого начала. «И сказал Господь Моисею, пойди, иди отсюда, ты и народ». Это культурная форма того, как мы бы сказали «пшел отсюда». Вот я это читаю именно так. «Пойди, иди отсюда, ты и народ, который вывел ты из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, потомству твоему дам ее». Бог не отказывается от своего обещания. Он говорит, обещание было, оно исполнится. Но, смотрите, второй стих. «Пошлю пред тобою ангела моего и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев и так далее, еев, которые населяют землю, где течет молоко и мед. Сам же не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». На что похоже? Когда дети наши нас огорчают, на что это похоже? «Уйди с глаз моих, видеть тебя не хочу». «Мама, что ты меня больше не любишь?» «Люблю». «Но сейчас скройся с глаз моих, пока я тебя не прибила». Это мои размышления. Я это вижу именно так. Господь говорит, если я пойду с вами, убью вас за одну минуту. Поэтому уйдите, не хочу вас видеть». Народ, услышав грозное слово это, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. О, пошла реакция. Что произошло? Вдруг народ понял: ой-ой, мы сделали что-то нехорошее. Они попросили прощения? Я этого не читаю. Они раскаялись? Тоже не написано. Но видно, что они возрыдали. Я, как родитель, когда наказываю своих детей, мне это не нравится. И я вижу их слезы. Я понимаю, что им плохо. Но когда я задаю вопрос: а чего ты плачешь? Чего ты плачешь? С тобой поступили несправедливо? Нет, ты заслужил. Плачем мы от того, что себя жалко. Жалко мне себя, я себя так люблю. А тут, видите ли, со мной больше не хотят играть. Что делает Моисей? Еще один момент. Когда народ возрыдал, 6 стих. Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Их об этом никто не просил. Им на это никто не указывал. Но они понимали, что это неправильно. Как себе это я представляю? Моисей пошел на гору. Израильский народ, они вышли из рабства. Это праздник, это хорошо. Им сказали: вы идете в страну, где течет молоко и мед. Другими словами, вам не нужно будет сильно трудиться. У вас там все готово, all inclusive, так сказать. И когда Бог сказал: пошлю ангела перед вами, он прогонит все народы. Это значит, вам даже воевать не надо будет. Ангел мой прогонит всех от вас. Просто все разойдутся, это же вообще замечательно. Даже драться не надо за то, чтобы покушать хорошо. Вот если бы сейчас современному человеку сказать: ангел Божий пойдет пред тобою, и у тебя во всем будет успех, вы бы обрадовались? Еще бы обрадовались. Конечно, подняться за Божий счет, да? Наконец-то поживу всласть, позволю себе то, чего не было мне можно. Ну, так же выглядит. Ну и что, что Бога со мной не будет? Зато молоко и мед каждый день. Даже убираться не надо, служанки, наверное, будут какие-нибудь. И все-таки израильский народ понял, что-то здесь не так ровно. И они сняли с себя украшения. Серьги, цепочки, браслетики. Убрали все. Что происходит дальше? 7 стих. Моисей взял и поставил себе шатер вне стана. Пошло движение. Моисей что-то делает. Вдали от стана, и назвал его скинией собрания, и каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. Сколько раз читал Ветхий Завет, честно, для меня это стало откровением. Я всегда раньше думал, что это Бог сказал Моисею строить палатку. Я всегда раньше представлял, что это Бог указал, какая должна быть палатка, где она должна стоять, как она должна быть устроена. Но вот вам откровение. Это было желание Моисея. Он поставил палатку вне стана и назвал ее скиния собрания. Социальный эксперимент. Поставлю я место, где мы будем собираться и молиться Богу. Назову время, когда мы соберемся вместе и вместе будем призывать Бога. И это место и время должно быть вне стана. Это время, посвященное Богу. Удаленное от суеты, от повседневных забот, отделенное место. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисея, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем. Хотел бы я, чтобы в наше время было визуальное представление, что Бог говорит с каким-то человеком. Вот я увидел столб, который спускается. Я понимаю, там люди молятся. Они получают какое-то указание. Хотел бы я, а с другой стороны вопрос. А мы разве не видим, когда человек молится Богу? Мы разве не видим, что у кого-то в жизни все получается с Божьей помощью, а кто-то постоянно в своих проблемах остается? Это же тот самый столб, и он в принципе виден. Что мне не понравилось? Весь народ стоял у своего шатра. Они почему-то не пошли вместе с Моисеем. Они опять остались около своего места. Хотя они очень интересно поступали. Весь народ видел столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. Интересный подход, правда? Я верующий. Вот видите, я стою, вот я поклоняюсь. Я верю в Бога. Почему ты не в скинии? Почему ты не там, где столб облачный? Ну, знаете, это только для избранных. Это же Моисей. А что, Моисей таким родился? Вы знаете, что Моисею было 80 лет, прежде чем с ним заговорил Бог? До этого у него не было никакого откровения. Не был расписан план на его жизнь, чем он должен заниматься, какая у него судьба, какие чудеса он будет творить. Моисей вошел в скинию, и Бог разговаривал с ним. Хотите узнать, как с ним Бог разговаривал? 11 стих нам приоткрывает эту тайну. «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Не все стояли около шатров. Некоторые оставались там, где был Бог. Но что я вижу про Моисея? Моисей разговаривал с Богом. Наверное, так же, как разговаривал с ним Адам в Эдемском саду. В прохладе дня мог задавать ему свои вопросы, мог получать от Бога ответы и знать, что будет дальше. Мне так нравится, что на этом глава не заканчивается. Я могу подсмотреть или подслушать, о чем же Моисей разговаривал с Богом. Как у него это получилось? Что он там говорил? В 12 стихе написано: «Моисей сказал Господу: „Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: „Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих“». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что эти люди – твой народ». В этом же самом стихе дважды написано, что Моисей приобрел благоволение в Божьих очах. Как вы думаете, почему Богу так понравился Моисей? Он был особенный? Он был обычным человеком, но Моисей искал Бога. Это то, что доступно обычному человеку. Это доступно каждому из нас. Хотите быть особенными? Ищите Божьего лица. В следующем стихе для меня интересный момент наступает. «Потому что здесь Господь сказал Моисею: „Я сам пойду пред тобою и введу тебя в покой“». Как будто Бог передумал. У меня нет другого сравнения, кроме как личных отношений. Когда ты разговариваешь с любимым человеком, и он тебе говорит: «Отойди от меня, видеть тебя не хочу». Но ты продолжаешь и говоришь: «Ну, я-то тебя люблю. Я сделаю все, чтобы тебе понравиться». Услышал такую интересную фразу, что любовь, она дается даром, а вот доверие нужно заслужить. И когда ты заслуживаешь доверие, это происходит не так быстро, как любовь с первого взгляда. Потому что это процесс, это твои решения, это твои слова, которые подтверждают твое намерение. И когда в определенный момент ты продолжаешь поступать одинаково, твой любимый человек говорит: «Ну ладно, уговорил». Вот то, что я читаю, вот такое ощущение, что Моисей уговаривает Бога. Он говорит: «Ну ты же обещал, ты сам сказал, что пойдешь со мной, ты сказал, что я для тебя любимый». И говорит Бог: «Ну ладно, сам пойду с тобой». Когда мы ищем Божьего лица, нам не нужно будет ждать слишком долго. Потому что когда Бог хочет показать свою любовь, Он ждет моей реакции. Он хочет увидеть мое желание. Мне нужен Ты, Господь. 300 лет сдалась мне эта обетованная земля. Если Тебя с нами не будет, что мне там делать? Зачем оно мне нужно? Ангела пошлешь? Ну, ангел – это не ты. Моисей другими словами сказал: «Господь, мне нужен только ты. Мне ничего больше не надо. Я хочу быть с тобою. Я знаю, там, где ты, покой моему сердцу. Именно этого я ищу». И Бог говорит: «Ну ладно, хорошо. То, о чем ты просил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. И я знаю тебя по имени». Это 17 стих. То, о чем ты просил. Да я вообще-то и сам хотел это сделать. Ну просто, как иногда просто злость берет. Но все-таки люблю же. Просил, я сделаю. Это тоже мое желание. Бог говорит, что Его желание, чтобы мы были успешными. Его желание, чтобы у нас была работа, которая нам нравится. Его желание, чтобы мы были здоровыми. Почему иногда мы этого не получаем? Потому что не ищем лица Господнего. Если мы будем искать Божьего лица, знаете, что произойдет? Следующий стих, 18, показывает наглость Моисея. Ну или давайте скажем, это не наглость, а дерзновение. Он говорит Богу, покажи мне славу твою. Вы знаете, ведь это личные отношения, если хотите, более близкое слово, интимные отношения. Бог не каждому показывает свою славу. Когда я приближаюсь к Богу, я хочу Ему показать, что для меня существует только Он. Да, у меня есть проблемы, да, у меня есть вопросы, которые я не понимаю. Это нормально. Но чего Бог ждет от меня? Самая первая заповедь. Я Господь Бог твой. Он желает увидеть, что Он для меня все самое главное. Что я к Нему прихожу со своими проблемами. Бодрствуйте. Будьте тверды в своей надежде на Бога. Призывайте Его имя. Стремитесь узнавать Его волю. Аминь.